Открывается радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Через несколько секунд предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова о богослужении Великого Поста. Продолжит программу передачи из рубрики «Вопросы священнику». На ваши письма отвечает протоиерей Александр Шургунов. В завершении часа в программе «Голоса русской земли» Алена Минулина расскажет о народной певице Ольге Сергеевой. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Уже в понедельник с утра у нас полагается читаются часы, на шестом часе специальные, и, между прочим, не просто так, а читается паремия, ветхозаветное чтение. Очень странная и страшная паремия. Это пророчество Иезекииля на чтение. Видение, страшное видение, что некое существо, Дух Господень, является в свете и даже в блеске, в таком свете, в центре, есть такое слово «электро» по-славянски, почти электричество. То есть некое сверхсияние мощное, и какие-то колеса, разные колеса, колеса, в которых много очей. Это что, какой-то бред? Нет, это видение. И даже мы читаем в конце, во вторник, Великую Среду читаем, что это не просто видение, а видение славы Божией. Оно настолько непередаваемо на язык нашего времени и нашего ума, что мы даже не пытаемся представить себе, как это и что это. Ведь если мы возьмем всю фантастическую литературу, литературу, связанную с путешествиями инопланетными и всякие существа другие, то нам пытаются писатели-фантасты передать другую реальность, нашими человеческими понятиями. Всякие бластеры, всякие сверхпроводимые сложные вещи, и машины времени, и все остальное. Это все не передает, ничего не передает того, что есть в объективной реальности, и которую никто никогда не видел. Лазарь, когда воскрес, его наверняка могли спросить, чего ты видел? А что мог Лазарь сказать? Он мог что, передать своими словами то, чтобы... В человеческом языке нет таких слов. Это непостижимо. Он видел это, а слов-то нет, чтобы об этом сказать. Он молчал. Не того, что он не хотел говорить, а того, что слов таких нет. И Господь говорит, и око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило то, что уготовил Господь любящим его. То есть это не передаваемо никакими средствами. И вот пророк Иезекииль, увидев это страшное явление, двигающиеся колеса, причем лица, рука человеческая, очи, и там телец, лев, орел и человек. Это символы евангелистов. которые на каждом Евангелии, когда мы вносим целовать посреди храма, там эти символы евангелистов, евангельское представление о Боге, Господе, откровение Божие. Мы даже не пытаемся понять, что видел Иезекииль и что он хотел им сказать. Некоторые пытаются, преподобные отцы говорят, но мы в это не входим подробно и не стараемся об этом говорить много. И в этот же день, что мы вспоминаем, литургия, прежде освященных даров, на которой поются стихиры «Гряди, Господь, к вольной страсти, апостол благоуши на пути, вот восходим в Иерусалим, и предастся Сын Человеческий, как о нем написано». Здесь что еще? Про смоковницу, говорят, да, и исхода чтения. Книга «Исход» и чтение у нас вот какое. История порабощения народа Израилева, чтобы нам было понятно, откуда Господь вывел свой народ. Это уже пойдет к Великой Субботе. Нас приготавливает наше сознание и наш ум. Нам оживляют в памяти, активизируют то, что мы и раньше знали. В семинарии проходили, дома читали. А здесь звучит. Это во время службы и воздействует очень мощно на нас. И после исхода чтения читается Иова. Книга Иова чтения. Вот Иов, как говорят, это одна из самых глубочайших книг Ветхого Завета. Это книга самая философская. И страдалец, не имеющий грехов, чтобы так страдать, это образ самого Господа Иисуса Христа. Вы помните об Иове, я не буду рассказывать, но здесь идет самое начало, как начались бедствия Иова и как дьявол увидел Господа и его вот так поддел, что у Иова так хорошо живет ему, поэтому он никогда такого плохого на Бога не выйдет. А если у него отнять его благо, вот он тогда Бога-то и проклянет. И Господь разрешил дьяволу, чтобы только не касаясь его самого, а благополучие его пусть от него будет временно отнято. И история страшная, как у него дети все погибли, как у него все разорилось, как он сидел на гноище, то есть сидел там, где подальше от жилищ людей, потому что от него гной болезненный исходил, и они не могли этого терпеть. Это страдалец невинный. Опять-таки образ Господа Иисуса Христа. Евангельское чтение, которое в понедельник читается, я кратко о нем скажу. Вот это удивительно. Подошли к Господу на горе Елеонской, приступили к Нему ученики и сказали, как все будет в конце света, что произойдет. И Господь не скрыл, ничего не скрыл от Своих учеников. С тревогой в голосе, рассказывая им о том, что будет, как там солнце померкнет, но не даст света своего, и силы небесные поколеблются, и там придут лжепророки. То есть он все это сказал. Он заранее сказал. Как он сказал о страшном суде, так он и сказал о конце света, чтобы люди не пугались, чтобы они знали заранее, готовились к этому событию, чтобы они это понимали. Литургия праздничных даров совершается. И вечером, в понедельник, опять начинается утренняя, и опять там канун.
Великий вторник мы вспоминаем о том, что уже так же поется «Сижени, грядет в полуночи», так же «Чуток» поется. Но вот тут вспоминается совет беззаконный книжников и фарисеев, которые хотели убить Господа и Спасителя. И тут вспоминается уже Иуда, который говорил, что вы хотите мне дать, чтобы я вам его предал. Уже идет некая торговые разговоры, чтобы предать, чтобы получить что от этого предательства. И этот день особенно посвящен Великий Вторник. Знаете кому? Этот день, тут, что Господь говорил ученикам, тоже на горе Елеонской, все вспоминается, о том, что Кесарева Кесарев, неверие Саддукеев, что они в воскресенье не верят, семь братьев, кем она будет у них женой, если они все имели женой, какая большая заповедь, и Господь, не щадя, обличает
книжников и фарисеев в их неверии. Начинается канон после евангельского чтения, на котором обратить надо внимание на кандак. Кандак – это одно из самых важных песнопений того дня, в котором мы вспоминаем. И вот как здесь замечательно написано: «Час душе, конца помыслившей, и посечении смоковницы убоявшейся, данный тебе талант, трудолюбно делай, окаянная, бодрствующий и зовущий, да не пребудем вне чертога Христова». А речь шла еще о талантах, и будет в этот день говориться о талантах. Каждому по силе выдаются таланты, и потом Господь спрашивает, что человек сделал по этим талантам. А вот икос еще не могу не прочесть. Что унываешь, душе моя окаянная? Что мечтаешь безвременно, по печенье неполезное? Что упражняешься к мимотекущим? Последнейший час есть от цели. И разлучитесь им от сущих где? Донде же время имыши, возникни, то есть распрямись, зовущий. Согрешив ты, спаси мой, не посеци меня, як уже не плодную смоковницу, но яко благоутробен Господи, ущедрий со страхом зовущую, да не пребудем вне чертога Христова. И, между прочим, здесь во вторник читается Евангелие, в котором говорится не только лишь о том, что вот та самая идея, раб, который по умам был протешен, то есть рассечен в чертоге, но и 10 дев, мудрых и еродивых. В этот день вспоминаются 10 дев, мудрых и еродивых. Это символ, опять-таки, на всех три нашей жизни. Были девы. Вы не помните эту притчу? Мудрые, да, и немудрые. Масло запасли, другие не запасли. Будучи все уже, когда задремали, вот тут клич раздался. Все жени грядет. Это опять-таки воспоминание второго пришествия и воспоминание того, что мы должны быть очень бдительны и к этому быть готовы. И евангельское чтение кончается такими замечательными словами. Через 2 дня Пасха будет, и Господь будет предан на распятие. Я немножко сокращаю. А Великая Среда посвящается 2 событиям. События следующие. Первое. Уже договорились Иуда и книжники, священники и книжники-фарисеи арестовать Христа. А главная память – это блудница. Я хочу сказать, что это поразительное событие, которое произошло. Какая должна быть тоска, чистоте по Боге, чтобы эта женщина вдруг раскаялась и пришла к Господу. Ведь мы не знаем и не в курсе дела, не имеем опыта в этих вещах. Но говорят, что любой грех затягивает человека. Есть клептомания, или клептомания по-гречески. Человек не может не воровать. Он просто идет и не может остановиться. Наркоманы, мы сами знаем, как это страшно, не могут остановиться. А ведь блудницы говорят точно то же самое. Это настолько страшно, что мало того, что человек разрушается изнутри, и в него как бы выедается его личность. Смотришь, человек более-менее симпатичный, а он открывает рот и начинает говорить, а у него внутри ничего нет, все прожженное, уничтоженное. И главное, он не может возвратиться никак. И в этот день вдруг блудница, сумевшая, так покаяться и прийти к Господу. И она купила ароматы и пошла на рынок и купила драгоценнейшее мирру. И меня всегда смущает мысль, меня всегда удивляет, кто же мы такие русские? Даже если в той стране, в которой, там, где Господь жил, на рынке можно было купить настоящее мира, неразбавленное, настоящее мира. Почему у нас все в обмане? У нас никогда бы нигде в Москве не купите никакой там мира. Никакого вина настоящего. Нет, это все подделка. Ладана настоящего. Нет, это все подделка. Ничего подлинного нет. Ни за какие деньги. Но почему мы такие прожженные? Почему у нас нельзя купить для Господа нашего Иисуса Христа настоящую вещь? Нет. Нет. Я несколько лет назад пытался купить для плащаницы настоящее розовое масло. А его нигде нет. Его купить невозможно. Это все подделка. Сплошная подделка. Если мне сказали, что вот 5 грамм масла стоит 5000 рублей, и можно туда пойти и приобрести. Может быть, раз в жизни я бы этого сумел бы наскрести денег, собрать благотворителей и купить это масло, чтобы помазать на плащанице Господа Иисуса Христа. А почему у них было? Пусть не розовое масло, только мир, это еще драгоценнее это. Почему они ничего не добавляли? Вот, ну что это такое? Насколько мы живем в каком ужасающем, страшном мире, что мы не можем купить ничего не разбавленного. Продукты, которыми мы кормим детей и внуков, они же говорят, такие все страшные, что купить, кормить, ими ничего нельзя. Вот меня это удивляет. Во-первых, купили хорошую плащаницу, то есть полотно на рынке, в которое Господа Иисуса Христа завернули. Оно можно было его купить, оно не было поддельное. Настоящее, хорошее выделки полотно. И мира тоже можно было купить. Видимо, такой был век и такое время, что если ты купишь поддельный мир, то он придет к тебе и в следующий раз голову оторвет и все, и бросит. Они боялись. Может быть. Но почему-то все-таки они могли это дело делать. А мы даже для храма не можем. Вот настоящий ладан, я только раз в жизни видел и слышал, это один митрополит, когда летел с Ближнего Востока, то он не имел права провозки этого ладана. А росный ладан – это настоящие капли на специальном дереве. В Саудовской Аравии где-то или еще. Это капли, которые ничем... Они натуральные. Никто их не подделывал. И вот мне рассказывали, что он взял металлический цилиндр, запихал туда вот этот вот свежесорванный ладан, замотал его так и так, потом сделал... Он сделал все возможные упаковки, чтобы, только лишь чтобы его провести. Когда он вошел в самолет, то этот аромат распространился на весь самолет. От начала до конца. И все нюхали ладан. И я думаю, таможня тоже нюхала. Но думаю, ну ладно, разбойники. Вот. Но его нельзя никуда спрятать. Это настоящий ладан. А я еще помню настоящий афонский ладан красного цвета. Из старой выделки настоящие розы. Которые старые монахи с трудом вот они выделывали из своих крючковатых рук монашеских. Это был такой аромат, который он распространяется вот буквально вот один ладан. Принесешь кусочек, он попадет и все распространится. На Афоне этот ладан рассыпали на окошке. Ни один комар не залетал в келью. Из-за того этот ладан так действовал. Прекрасный ладан. И когда я приехал на Афон, то я первым делом вспомнил этот ладан афонский 70-х годов. Вот, и страшно испугал грека. Он подумал, что я ищу наркотики. И я просто пошел по прилавкам и стал нюхать. Где пахнет этот ладан, который был вот в 70-х годах? Я только лишь слабый отголосок нашел. Настоящего ладана я так и не нашел. Его сейчас просто уже не делают. Люди не могут столько сил, здоровья тратить на этот настоящий афонский ладан, который был в 70-х годах. Люди просто уже измельчились. Так вот, мира, которое купила блудница, было настоящее. И это, конечно, такое драгоценное, что ей трудно себе представить. А аромат, соответственно, наполнил все вокруг. И она скорбела, плакала, и волосами себе вытирала, и просила милости. И Господь остановил ее и сказал... Сказал всем, что где не будет проповедано Слово Божие, Евангелие, то будет сказано и о ней то, что она делала. Оставьте ее, она приготовляет мое тело к погребению. И никто ничего не понял, как, с какой стати. А только потом люди поняли. Уже много времени спустя люди поняли, что именно. Не было времени помазать Господа. не было времени, потому что он умер в 3 часа дня на кресте, а в 6 часов нельзя было ничего прикасаться. Люди просто не успели ничего сделать. Так они мир-то купили, хорошо, а помазать не смогли. Значит, эта блудница уже приготовила его помазанием, как полагается умершего человека, к погребению.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиархимандрита Иоакима, иеромонаха Никодима, протоиерея Александра, протоиерея Георгия, Сергия, Маргариты, Павла, Веры, Людмилы, Елены, Анны, Марии, Таисии, Романа, Николая, Ирины, Юлии, Михаила. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире «Радио Радонеж». Вопросы священнику. На письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж», отвечает протоиерей Александр Шургунов.
Письмо Светланы Щербаковой из Тулы. Приближается Великий Пост, и очень скоро наступит тот всерешающий день, когда каждый христианин должен будет в своем сердце сдать экзамен перед Богом и собственной совестью. Избежать этого никак нельзя, иначе путь, ведущий в эти святые дни, будет для нас закрыт. Я всегда со страхом жду этого рубежа, прощенного воскресения, понимая, что Бога не обманешь с легкостью сказанными словами. «Прости меня, Бог простит, и я прощаю». Большинству людей я говорю это именно так, потому что в повседневной жизни не имею с ними тесного общения, и они не сделали мне ничего плохого. Но всегда есть те, кому сказать эти слова невыразимо тяжело, кажется, труднее всего на свете. И надо, либо забыв на время свою обиду, насильно заставить себя исполнить долг, избегая взгляда, не торопясь отойти и поскорее забыть об этом, либо действительно пролить кровь, простив невыносимую боль, причиненную этим человеком. Но как простить от всего сердца, если это кажется невозможным? Хуже всего формальное спрашивание друг у друга прощения. Для чувствующего человека оно только еще больше может обозначить то страшное разделение, которое существует между всеми людьми, ту замкнутость каждого в самом себе, которую не может спрятать никакая общительность. Положение глубоко меняется, если есть другой, который вопрошает меня. Не мое только выражение лица, не мое здоровье, не мои профессиональные или иные возможности, не мое материальное положение, но меня самого. Это то, что мы называем любовью. Эта любовь имеет в виду конкретное человеческое существо, единственное и неповторимое, которое играет в жизни свою роль, имеет свои качества, свои достоинства и недостатки. Чтобы узнать, любит ли это конкретное человеческое существо само по себе, а не просто его качество, надо увидеть, остаются ли ему верными, когда внешняя видимость жизни, здоровье, успех, престиж, таланты его сходят на нет. Мать, которая отказывается от своего сына, когда он лишен всего, не любила его никогда. Муж, который оставляет жену, когда он не может больше извлечь радости из нее, не любил ее самое, но только то, что ему было приятно в ней. Прощение возможно, если для нас важнее личность человека, чем то, что этот человек натворил. В притче о блудном сыне радость отца о сыне, который стоит перед ним, делает как бы несуществующим все остальное. Бог прощает нас, потому что Он любит нас. Он больше всего заботится о нас, а наши грехи имеют для Него значение только потому, что они связаны с нами. Такое прощение дорого стоит, ибо оно означает, что разрушительную силу греха прощающий принимает на себя, растворяя обиду любовью и отпускает обидчика на свободу, не причиняя ему страданий. Простить — значит обратить свой гнев на грех другого человека, вместо того, чтобы дать ему почувствовать этот гнев. Высшее проявление прощения — Голгофа, где Бог перенес свой гнев на наши грехи и, истребив их, даровал нам свободу от смерти. Потому если мы хотим научиться прощать, будем учиться ненависти ко греху нашему и другого человека. «Совершенной ненавистью я возненавидел их», то есть грехи, говорит Псалом. «Неправду возненавидях и омерзих». Где равнодушие к греху другого человека, где попустительство злу, там не может быть подлинного прощения. В мире, где грех уже не воспринимается как грех, беспросветное непрощение. И Писание совершенно ясно предупреждает, что любовь к миру, примирение с ним есть вражда с Богом. Тот, кто друг миру, лежащему во зле, становится врагом Богу. И значит, врагом каждому человеку, и этому человеку, сколько и как бы он с ним ни мирился, это не может не обнаружиться. Подлинное прощение — высота крестной благодати, и пока мы ее не достигли, неизбежно повторяются срывы, злоба и отчаяние, после которых мы должны снова и снова вставать в раскаянии и примирении. Восхождение совершается постепенно, как к смерти, как к мученичеству, которое выше всех подвигов. Дар Христов тем, кто ищет его, в противостоянии всякому греху. И вот чудо на этом пути и, может быть, самая главная тайна прощения. Именно тогда, когда мы ранены в сердце грехом другого человека, Наша молитва за этого человека может совершить невозможное, потому что она соединяется с крестной молитвой Спасителя за распинавших его. Прежде чем говорить о как будто недостижимом для нас, о любви к врагам, постараемся в этом свете увидеть наши отношения с дорогими и близкими нам людьми. Слишком хорошо известная нам ситуация. Сколько мы наносим им почти каждый день, и от них принимаем обиды и огорчения, и как переживаем при этом, что не можем ничего сделать, чтобы наши близкие пришли ко Христу, к Церкви. Как бы нам понять, что в этой нашей обиде самое благоприятное время для молитвы за них, которое обычно бывает так поверхностно. Бог дает нам возможность через боль прощения показать, действительно ли нам дороги эти люди. Если бы мы научились этому, все бы изменилось, и нам все более открывалось бы то, что пока превосходит наше понимание. Почему преподобный Серафим Саровский, избитый до полусмерти, истекающий кровью, сказал, что если отдадут под суд напавших на него разбойников, он уйдет из этих мест? Почему преподобный Силуан Афонский говорит, что молиться за других — это кровь свою проливать? Такое прощение, такая молитва была у преподобного Серафима, что эти люди пришли к нему, плакали и просили прощения у него и у Бога. Очевидно, в эту молитву за разбойников входило его покаяние в стоянии тысячу дней и ночей на камне. «Боже, милостив буди мне грешному». И скорбь о страшных грядущих бедах России за отступление народа от веры, вся его ненависть ко греху, вся надежда на заступничество Божией Матери, на любовь Христову. И еще одна история иного порядка, вполне будничная, житейская, но тоже связанная с тем, что эти люди пришли. Историю, которую рассказал мне один из друзей нашего прихода, православный англичанин. Это произошло в Англии, когда еще не было автомобилей, и когда шутки недоброжелателей, желание насолить, по сравнению с нашими временами, были еще достаточно безобидными. Один человек приехал на повозке в город, привязал лошадь около рынка и отправился по своим делам. Через несколько часов он вернулся, чтобы отправиться в обратный путь. Отвязав лошадь, он забрался на повозку и хотел поехать. К его удивлению, колеса забуксовали, и повозка не могла тронуться с места. Оглянувшись, он увидел, что кто-то в его отсутствие нагрузил повозку огромными камнями. Он снова привязал лошадь, разгрузил камни и поехал домой. Через 20 лет после этого события однажды вечером к нему постучали. На пороге стояли 4 незнакомых, весьма пожилых человека, которые просили его поговорить с ними. «Вы помните, — сказали они, — как когда-то в вашей повозке оказались камни?» Он посмотрел на них внимательно и засмеялся. «Вы хотите сказать, что все эти 20 лет вы тащили эти камни на себе?» — сказал он. «Я их выбросил 20 лет назад и забыл о них. Хорошо, что эти люди пришли. Пусть и через 20 лет». Лучше поздно, чем никогда, и никогда не поздно, пока мы живы, пока не призвал нас к последнему ответу Господь. Но еще лучше было бы, если бы они сделали это сразу. Один опытный пастырь говорил, в наших житейских ссорах, как правило, обе стороны виноваты, но самолюбие человека нашептывает ему, что он прав, а другой виноват, и что ему не в чем просить прощения. И потому, если мы хотим примириться, не надо заниматься никаким выяснением отношений, потому что можно запутаться и поссориться еще больше. Но просто поклониться друг другу, попросить прощения, молясь в сердце Господу о помощи, и тогда все, что разделяло и мучило, исчезнет и будет легко. Дай Бог нам эту легкость сердца, простим сразу, сейчас, выбросим все камни. И будем, и спрашивая прощения друг у друга, молиться молитвой Господней о прощении наших грехов, о покаянии всех. Святые отцы говорят, что грубые и явные наши грехи — это камни на сердце. Но есть великое множество таких, которые представляются нам пылинками, на которые, накапливаясь изо дня в день, образуют внутри нас целые горы пыли, так что мы начинаем задыхаться. В этом смысле камни в повозке тоже были пылинками. Дай Бог, чтобы зрение наше постом и молитвой просвещалось к видению жизни такую, какая она есть, к принятию мира, всякий ум превосходящего, как говорит Христос, который дает способность переносить и невинные страдания. Потому что надо, чтобы хоть через 20 лет, хоть когда-нибудь, если для кого-то это невозможно сегодня, все пришли друг ко другу, вернулись ко Господу.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Ясное солнышко, е-е-е-е-е-е-е.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня мы побываем на Псковской земле. Здесь родилась и выросла необыкновенная народная певица Ольга Федосеевна Сергеева. Голос Ольги Сергеевой стал музыкальным символом России благодаря великому русскому режиссеру Андрею Тарковскому.
Троицкая песня «Вы кумушки кумитесь» прозвучала в фильме «Ностальгия».
Эй, кумушки кумитеся, кумитеся, ай, любитеся, кумитеся, любитеся, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня. Вы будете цветы рвать, сорвите вы мне. Вы будете веночки вить, ой, жейте вы мне. Вы пойдите к реке Дунай, возьмите меня. Вы будете вянки в воду пускать, пустите вы мне. Ваши вянки по греху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дружки с войны пришли, о мой не пришел. Он сам не идет, письма не шлет, забыл про.
Талант Сергеевой был открыт фольклористом Еленой Разумовской во время экспедиции в 1971 году.
Впоследствии от Ольги Сергеевой было записано множество песен.
Она выступала в Доме композиторов в Ленинграде, на радио, были выпущены пластинки с ее записями. Псковское телевидение сделало 2 документальных фильма, посвященных ее творчеству. В 2003 году вышел фильм «Бабуся» режиссера Лидии Бобровой, в котором тоже звучат ее песни. Весь круг жизни человека сопровождался песнями. Предлагаю вам пройти путь от юности к зрелости вместе с песнями Псковской земли в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой. И начнем мы с поры юности. Звучит весенняя игровая хороводная песня «Посею свое горе».
Посею свое горе, посею свое горе по чистому полю, по чистому полю. Рассети мое горе, рассети мое горе, ни рожь, ни пшеница, ни рожь, ни пшеница. Цветете мое горе, цветете мое горе, алыми цветами, алыми цветами. Уси тебя ты алы, уси тебя ты алы, один и палей, один и палей. Уси мальцы милы, уси мальцы милы, а мой помилей, а мой помилей, а мой помилея, а мой помилея, целуй поскорей, целуй поскорей.
Манера исполнения и голос Ольги Сергеевой сильно отличался от пения ее земляков. Она сама говорила, что поет по-своему. «Як мне уютнее», что значит «уютнее», «удобнее». Так, что в каждой песне по 100 перемен. Этими словами она обозначала искусство варьирования, которым обладала в совершенстве. Благодаря своей виртуозной вокальной технике, каждую песню она наполняла бесчисленным количеством мелодических украшений, создавая практически ювелирное произведение искусства. Предлагаю вам послушать частушки «Под язык» на базаре торговали.
Окном базаре торговали блюдами и тарелками. А разрешить танцевать цыганочку с приставками. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А кто хозяин этой кассе разрешить танцевать? Я притопывать не буду, только буду присевать. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так за цыгана пойду замуж, хоть и мать меня убей. Я шать на шею, карты в руки, пойду обманивать людей. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, я цыганки, дождь и танки, погадай цыган ко мне. Мне цыганочка сказала, Ваня любит, Коля нет. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ох, мне цыганочка гадала, цыганочка Аня, почему она узнала, что хожу мой Ваня? Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я Ванечку любила и помады мазала, на чувачку не ходила, под вороты лазила. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ваня мой, и Ваня мой, а я Ванина, купи чемоданы, буду барыня. Ой, ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
В этих задорных частушках Сергеева в припевах имитирует звук инструмента, деревенской скрипки, гудка. Такой прием использовался в народе тогда, когда настоящих инструментов под рукой не находилось. Часто также под язык исполнялись плачи на свадьбах. Предлагаю послушать вам «Плач невесты» Псковской области. Голосит Ульяна Закревская. Припевает под язык Ольга Сергеева.
Кривилец мужукна, кривилец праведный, вызывается ты мою головушку. Ой-я, со сиривой долюшкой. Ой-я, кривилец не моежал. Ей сестрицы, сестрицы лебедушки, и тише же вы собрались на мою беседушку, беседушку невеселую. И только же я не упросила, не выговорила, за родную мамушку. Подите мою беседушку, и милый выезжал, и люди добрые, суседи ближние, и пропустите ковым мамыку родителку, дубовому столику. И натянет как-то мою головушку со сиривой долюшкой. Ой, я больше не могу.
Когда к Ольге Федосеевне приезжали записывать песни, она говорила: «Вы сколько бы ко мне ни приезжали, все равно всех песен моих не возьмете. Сколько бы ни увезли, все равно у меня что-нибудь да останется. Да к тому же я еще и новые подхвачу. Так что ездить вам ко мне целый век».
Прозвучит известная песня «Рябинушка». Вариант Ольги Сергеевой.
Ой, да ты, рябинушка, ой, кудрявая, ой, да ты не стой, не стой над рекой быстрой. Ой, да ты не стой, не стой над рекой быстрой. Ой, да это речушка ясной пойдет. Ой, да это речушка ясной пойдет. Подмоет твое хана белокореница. Подмыет твое хана белокореница. Обломает твое сутья летика. Обломает твое сутья летика. Твой лист бумажники, осыпли твой лист бумажники, поэты. генералы майор, а у том корабле генералы майор перед ним стоит рядовой солдат, перед ним
иногда некогда. В перерыве все ко мне собираются, ты, говорят, Вальга, пой, а мы будем, обедавши, тебя слухать. Предлагаю вам послушать в исполнении певицы замечательную колыбельную. Юра, Юра.
Бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка, спи, маленькая крошка. Ай-яй-яй, дык не беру, полные лукошка. Бай-бай-бай, спи, сынок, спи, малютка. Баю-баю, не ложи. зубки не чистить, руки мыть, и сырой воды не пить. Баюшки, баюшки, сыночки, сынок, маленькая крошка.
В 2004 году, в годовщину смерти Ольги Федосеевны, в районном центре Усвяты был устроен фольклорный праздник. А с 2006 года в Пскове ежегодно проводится фольклорный фестиваль имени Ольги Федосеевны Сергеевой. Заканчивая наше небольшое путешествие, прозвучит жнивная песня Псковской области.
«Жните, мои жнеи» в исполнении Ольги Сергеевой и ансамбля Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. Руководитель Юрий Колесник.
«Жните, мои жнеи, жнеи дорогие, жнеи дорогие, серпы золотые. Солнышко невысоко, до краю недалеко, до краю дожнемся, горилки напьемся».
«Жнете, мои жнеи, жнеи дорогие, ой, дорогие, жнеи дорогие, серпы золотые.
На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели!